Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, день добрый, шалом! Мы рады приветствовать вас в нашей передаче, которая наконец-то сейчас снова выходит. Мы начинаем новый сезон, и меня особо это радует. За микрофоном Татьяна Ваганова. Сегодня у нас 10 сентября. И вообще понедельник – это хорошее начало недели.
Ну, да.
Так что, друзья, проводите его шаломом, чтобы быть эту неделю в шаломе, прийти к шаббату, подойти и получить на самом деле большое благословение. Сегодня у нас особый эфир и особый день, потому что кто не знает, а кто, может быть, и знает, но с 9 сентября, друзья, по 11 отмечается потрясающий праздник еврейский. Это Новый год, Рош Хашана. Итак, мы вас поздравляем с этим праздником и хочу вам представить моего гостя, если можно его так назвать. Это руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России Максим Амосов. Максим, шалом.
Шалом, шалом,
Танечка. Рада тебя видеть.
Шалом, радиослушатели, я тоже очень рад быть здесь снова. Да.
Друзья, я очень рада буду слышать вас, наконец-то, понимаете, я соскучилась вот по вам, по микрофону, по эфиру. Я думаю, что сегодня мы с Максимом оторвемся просто. Вместе с вами, хорошо, я надеюсь, да. Друзья. Итак, мы будем отмечать Новый год. Вот как раз Максим сейчас немножко расскажет, как они уже начали отмечать Новый год вчера. Я думаю, там и трубы трубили, и фанфары тоже звенели. В общем, все как положено. На самом деле у евреев все шумно, ярко, страстно, но в то же время глубоко. И вот об этой и яркости, и страстности, и глубине, друзья, мы будем с вами говорить в течение этого эфира. У вас будет замечательная возможность познакомиться с этим удивительным праздником. Вы узнаете его корни, вы узнаете его содержание, вы узнаете его предназначение, и вполне возможно, что этот праздник тоже станет вашей традицией. Возможно, вы захотите к этому присоединиться, потому что все-таки передача «Шалом» — это передача о иудейско-христианском диалоге. Мы с вами погружаемся в яркий, интересный, контрастный еврейский мир для того, чтобы находить точки пересечения с христианством, смотреть, как мы движемся, что мы можем взять из еврейской истории и культуры, как это видоизменилось уже в христианском пространстве. И, конечно, мы будем смотреть и отвечать на вопросы, которые актуальны для нашего сегодняшнего времени. Для этого и выходит наша передача. Итак, еще раз с Новым годом, друзья! Буквально через перебивочку, через несколько секунд мы с вами возвращаемся, и мы начинаем наш эфир. Поэтому, пожалуйста, готовьте ваши вопросы, ваши комментарии, поздравления. Возможно, вы хотите сегодня кого-то поздравить именно с этим потрясающим праздником, еврейским Новым годом. Так что, друзья, готовьтесь, мы открыты, сейчас будут озвучены все координаты, и мы с вами продолжаем наш замечательный эфир.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады. Это искренне, это не просто слова, это на самом деле чувства. Мы вам рады, и давайте я, скажем так, в подтверждении этого еще объявлю коммуникацию, по которой вы можете с нами общаться. Значит, это WhatsApp и Viber, мобильные приложения. Кому удобно, друзья, пожалуйста, пишите нам. Плюс 7 977 850 0996. Телефон прямого эфира вы уже услышали, периодически мы будем его повторять. Также вы можете сейчас нас смотреть онлайн, слушать непосредственно через радио Теос и присылать нам сообщения. Также вы можете смотреть нашу трансляцию в социальных сетях, ВКонтакте группы МЕМО, Московская еврейская мессианская община, и оставлять свои комментарии в комментариях, ставить свои лайки, задавать вопросы. В общем, друзья, пожалуйста, давайте общаться. Итак, наконец, мы сейчас начнем под барабанную дробь, еврейский Новый год, и Максим нам приоткроет завесу, во-первых, библейский ли это праздник,
О да, очень даже библейский, да.
О да.
Вот поэтому он там так нравится, я вот почему.
Это важно. Вот смотри, когда в Библии упоминается вот праздник Рош-Хашана, потому что, может быть, люди, которые даже читают Писание, не обращали внимания на него. Вот где мы можем прочитать про этот праздник?
Это книга Левит, 23 глава, знаменитая. Почему знаменитая? Потому что там вся череда еврейских праздников на год расписана. И там, правда, этот праздник называется немного по-другому. Новый год — это уже не библейское название, это уже такой жаргон, не жаргон, но традиция уже, кстати, многовековая. Но называется он День труб или День трубного зова. Йом Труа, если на иврите говорить, Йом Труа. Вот, и в этот день, почему трубный зов? Потому что в этот день трубят в шафары. Это на самом деле довольно занимательное зрелище, слушание, как хотите это назовите. Уникальное, потому что шафар — это уникальный еврейский национальный инструмент, сделанный из бараньего рога, и там есть, так сказать, ну, довольно своеобразное звучание и свои правила. И кто не слышал ни разу, очень советую послушать, очень любопытно, необычно.
А где можно послушать шафар?
Ну, в интернете вообще навалом. А сейчас, в эти дни, да, в любой синагоге, в любой там еврейской телерадиопередаче или вот еврейско-заисусской, у мессианских евреев. Да.
Эх, слушали, надо сейчас было приготовить нам шафар,
да,
на такой,
да, да,
звук
было,
и
конечно.
В даре, да, сейчас. Ну, извините, друзья, вот как-то мы здесь,
да,
не докрутили.
Да. Надо было, конечно. Но суть не в этом. Суть в том,
кстати,
что...
извини, пожалуйста, да, я вот тебе еще скажу, да, потому что мне задают часто эти вопросы, а что любой человек может прийти вот в синагогу в эти дни и как-то присоединиться к этому празднику? Вот послушать шафар, пообщаться вот в еврейской общине.
Вы знаете, строго говоря, любой, но реальность немного, так сказать, пожестче, потому что в некоторых синагогах ввели фейс-контроль после всяких попыток террористических актов. И поэтому там вот это как в аэропорту, вот такое ограничение. А так, в принципе, да. А к нам, в мессианские общины или к евреям за Иисуса, пожалуйста, любой, у нас пока нет фейс-контроля, слава богу, у нас миновали террористические угрозы, поэтому приходите любой, конечно, вот в частности у нас, у евреев за Иисуса, мы будем отмечать его в эту субботу, и мы немного с запозданием сознательно это сделали, там по ряду причин, но зато мы надеемся, что у нас не будет конкуренции, уже все отпраздновали, а мы одни вот 15 числа, приходите, будем очень рады.
Да, ну слушай, раз уж мы здесь приглашаем в гости, да, я тогда тоже хочу пригласить на прохладную 18, друзья, потому что у нас в церкви Сергея Васильевича Ряховского тоже как раз будет отмечаться этот праздник в среду.
Ага.
Вот, и я думаю, что там будет и шафар, и угощения еврейские традиционные именно для Нового года. И я уверена, что вы, конечно, получите для себя много эмоций, впечатлений и, конечно, содержания, потому что это важно все-таки, да? Мы помним об этом. Хорошо, чтобы это было интересно, но содержательно, глубоко. Хорошо, вот мы сейчас людей зазвали, пригласили, но давай все-таки еще больше мотивируем их по поводу того, чтобы они познавали и постигали этот праздник. Итак, мы сказали, что это трубный глас, вот этот день труб, трубного звучания. Вот какой смысл стоит за этим? Вот звучат трубы, и что?
Ну, вот это самый главный вопрос, вот именно, а что? В Библии везде всегда... труба, звук трубы — это звук Бога, Божий зов, это символ, точнее. Иногда это действительно Божий зов. Например, написано в книге «Исход», 19 главе, что когда евреи заключали завет с Богом, подошли к горе Синай, только что, выйдя из Египта, подходили к горе Синай, то гора Синай, она от Божьего присутствия колебалась, из нее шел дым, гремели громы, и был слышен сильный звук трубного зова. Вот, и в этот раз никто не трубил. Это был Божий зов в виде, или как это, так сказать, не в виде, а в аудиоформе шафарного звука. Вот. Но в то же время вот в еврейской традиции именно в этот день Йом Труа, а это первый день еврейского месяца Тишри, Вот он как раз сегодня, вот Танечка говорила, что с 9-го, вчера с вечера, да, потому что у евреев день начинается не в 12 ночи, как у нас в Москве официально, а потому что у некоторых евреев он и здесь начинается с вечера. Да.
Тоже, да.
Вот, а в Израиле, например, день начинается с вечера предыдущего дня для нас, предыдущего для них он начало как раз. Поэтому вот считается, что с 9-го, хотя реально это 10 сентября, это первое Тишри, если по еврейскому календарю, и он длится 2 дня, вот сегодня и завтра, и заканчивается вот заходом завтрашнего солнца, точнее, завтрашним заходом. И вот, значит, я вот, честно говоря, даже сбился с мысли, о чем мы говорили.
А мы говорили о том, почему все-таки трубы.
А, да-да, это символ Божьего зова. Куда он зовет, что он зовет, зачем он зовет? Он зовет нас, по крайней мере, в те времена, еврейский народ, сегодня, я уверен, весь мир, он зовет, чтобы мы оставили свои дела, человеческую суету и обратили внимание на него. Потому что этот день, Йом-Труа, открывает 10 дней трепета, после которых следует судный день или день искупления. Самый важный день в еврейском, или точнее в библейском календаре, когда Бог выносит приговор за прошедший год, точнее, ну да, приговор, и также, если можно так выразиться, приговор на будущий год. Если еврейский народ и каждый из евреев исповедал свои грехи, покаялся, привел свои духовные дела в порядок, вот хотя бы за эти 10 дней, а лучше бы в течение года, то приговор будет таким, он записан в книгу праведника, если это один еврей, или весь еврейский народ будет в благословении весь следующий год до следующего вот этого праздника Йом-Труа. Именно, кстати, поэтому со временем он начал называться Новым годом, потому что подводятся итоги года, и это так довольно естественно, и, кроме того, это, ну, урожай собран в это время уже обычно, в Иудее все раньше, точнее, в современной территории, если называют ее Палестина, да, библейское название Ханаан, там все созревает раньше, уже урожай собран, и это действительно реальный повод задуматься об итогах года. Но надо сказать, что в Библии все-таки это девятый месяц, по-моему. Ну, неважно. Тишри. Далеко не первый, самое главное. Вот. И он... Первый месяц — это Нисан. Первый месяц — это Пасха, исход евреев из Египта. И, строго говоря, такой, ну, библейский Новый год — это первое Нисана. Но вот так сложилась традиция, и она закрепилась, особенно после возвращения из Вавилонского пленения, что это именно вот осенью евреи справляют Новый год, и вот первое Тишри — это еврейский Новый год. Это такая уже не библейская, но народная традиция.
Ну, мне кажется, что здесь такой вот важный акцент мы сделаем именно на том, что это не просто вот следующий год, который мы встречаем и радуемся, как принято в светской традиции, но это некое переосмысление того, что прошло за год, это некое подведение итогов, понимание, что ты даешь некий ответ за содеянное перед Богом, и вот во всем этом решается твое будущее.
Да, да, это очень важная штука.
Это очень важно, это очень глубоко. Вот мы поговорим, насколько это, допустим, сейчас соответствует еврейской традиции. Но перед этим я хотела бы сказать, что мы сегодня празднуем по еврейскому, как бы, календарю 5779 год.
Точно.
Друзья,
да.
Так что вас с вот этой датой. И здесь у нас вопрос от Андрея. Насколько точен еврейский календарь?
Вы знаете, он, смотря что называть точным, ну, если говорить о соответствии там кругообращению Земли вокруг Солнца, то довольно точный, это просто другая система, которая имеет, чем вот тот календарь, которым пользуется официально весь мир, там тоже есть свои високосные поправки, как у нас, да, раз в 4 года мы день прибавляем, это для того, чтобы попасть точно в круговой оборот Земли вокруг Солнца. У евреев есть целый високосный месяц, то есть у них поправки тоже есть, поэтому это точный календарь, то есть он, так сказать, не дает сбоев, ошибка не накапливается, но он погрубее в том плане, что вот поправка целый месяц, не день, а месяц, это, конечно, много, и надо сказать, что когда он был установлен, тогда не было возможности иметь телескопы, следить за точным временем обращения вокруг Земли, и он был тогда больше привязан вот к Луне, это лунный календарь, к Луне и к природным явлениям. Вот, например, Ниссан — это тот месяц, когда ячмень, самый первый из злаков, так сказать, созревал. И вот Пасха, собственно, это там на третий день Пасхи, в тот самый день, когда Иисус был распят, да, но вот если говорить о временах до Христа, то тогда, собственно, и во время Христа, и после него, но недолго, потому что потом евреев изгнали из палестинской территории, или точнее земли Ханаана. Так вот, это было на третий день Пасхи, это было начало жатвы ячменя, то есть следили еще по состоянию растений. Вот, вы можете сказать, что это очень изменчиво, вот особенно сейчас мы видим такие погодные аномалии, как вот замечательный теплый сентябрь, вот, и поэтому нельзя на это ориентироваться. Ну, с одной стороны, да, вы правы, с другой стороны, в те времена не было таких аномалий, так, судя по тому, что...
Все было гораздо ровнее.
Все было гораздо ровнее.
Что про те времена? Я помню про свое детство, оно было гораздо ровнее.
И в этом, кстати, Божья рука, потому что Бог в одном из мест Писания прямо говорит, если вы будете, обращаясь к своему народу еврейскому, если вы будете послушны мне, то я буду вовремя посылать дождь и ранний, и поздний, там вот такие замечательные слова есть. И вот чем дальше народ отходит от Бога, тем больше погодных аномалий. Поэтому вот можете судить о нашем духовном состоянии, потому что вытворяет погода в последнее время.
Есть над чем призадуматься. На самом деле, ты дал хорошее направление перед уходом на паузу. Друзья, думайте на самом деле, да, вот о том, что мы творим в течение дня, и выглянет ли у нас солнце на следующий день. Так что давайте подумаем. Итак, буквально на несколько секунд мы уходим на паузу, а потом мы снова возвращаемся. Пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами. Мы продолжаем встречать еврейский Новый год. Поэтому ваши вопросы, ваши комментарии будем с удовольствием принимать. Итак, через несколько минут или даже секунд мы с вами снова, друзья, в эфире.
Какие сейчас мессианские ожидания у евреев? Кто для нас Христос? Еврейский путь ставит вопросы и находит ответы в передаче «Шалом». Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, как я обещала, несколько секунд, и мы с вами снова в эфире. Татьяна Ваганова, Максим Амосов. Мы говорим о замечательном празднике Рош Хашана, это Новый год. И мы уже немножко ввели вас в дело, в суть дела. Сказали, во-первых, что это библейский праздник, и это очень важно, что Бог повелел этот праздник отмечать, о том, что на самом деле это также праздник именуется как праздник труб, когда эти трубы оглашают то, что будет впереди суд, и что у человека есть еще возможность остановиться, пересмотреть свою жизнь и привести некие дела в порядок.
Аминь.
И вообще поблагодарить Бога за то, что вот год прошел, а мы с вами еще живем, и значит, все-таки Бог на что-то надеется по отношению к нам.
Аминь.
Не так все грустно, несмотря на то, что, как заметил Максим, погода-то что-то у нас пошаливает. Вот, и это некий такой барометр нашего духовного состояния, правда? Ну вот давайте мы с вами как раз обратимся вот к этой традиции. Это, ну, скажем, современным языком рефлексировать, размышлять о том, что же у нас произошло за год. И я даже хочу немножко сделать адресацию вот к нашей заставке, которая сейчас прошла, про мессианские ожидания евреев, про то, что можно ли быть евреем и в то же время верить в Иисуса Христа. Вот если сейчас говорить о том, как проходит вот еврейский Новый год, еврейские традиции, насколько сейчас для евреев, вот если ты в курсе, если ты знаешь, вот насколько для них актуальна вот именно эта привычка пересматривать свой прошедший год, приводить в порядок свое отношение с Богом, и насколько это связано со Христом или становится связано со Христом сейчас?
Ну, тут Танечка, целый пакет вопросов.
Да, я понимаю, что я набросала слишком много, я забросала просто
из-за тебя. Ладно, сейчас
попробую. Но я знаю, что ты выберешься.
Да, по очереди. Ну, значит, во-первых, к сожалению, на сегодняшний день, насчет того, насколько этот праздник большой для евреев, к сожалению, на сегодняшний день 80%, ну, это очень грубо, но, тем не менее, примерно так, 80% еврейского народа по всему, как говорится, лицу земли, а наиболее населенные страны евреями, это сам Израиль, он чемпион, сейчас там 6,5 миллионов примерно евреев проживает, и еще 5,5 проживают в США, и остаток там 3-4 миллиона по всем остальным странам мира. Так вот, 80% из этого населения сегодня не религиозны совсем. Они не ассоциируют себя ни с синагогой, ни с церковью, ни с чем. Остается 20%. Там, конечно, львиная доля иудаизма. Но вот, несмотря на то, что 80% евреев не сильно задумываются о Боге, скажем так, мягко.
Ну, то есть Новый год для них просто Новый год.
Но традиция новогодняя, она очень сильна.
Сильна.
И, конечно, везде, в Израиле особенно, в еврейских общинах по городам США, где много, в Европе есть целые, так сказать, такие районы, например, в Лондоне, районы, где много евреев живут, да, в Париже очень много евреев живет. И вот в этих районах традиционно это большой праздник, и в синагогах, конечно же, там, даже если еврей не хочет думать, но если он пришел в синагогу, там молитвы покаяния читаются, просьба о прощении, приведение дел, знаменитая молитва, за нее многие ругают евреев, некоторые хвалят за необычность, молитва отречения от обетований, тех, которых ты дал вынужденно, обещание не выполнил, или просто, как говорится, не подумал и дал, ну и так далее. В общем, целый ритуал, целый мир такой вот этих осенних праздников, и, конечно, это очень сильная традиция. Любой еврей знает про Новый год. Вот мы сейчас в этом убедились, стоя на улицах Москвы. Мы вот сейчас 2 недели, буквально в субботу, перед Новым годом, вот в эту субботу, 8 числа, мы закончили 2-недельный уличный проект. И я поговорил на улице, не только я, а все наши, кто участвует, со многим количеством евреев. Но большинство знает, если он еврей. Я даже такой, у меня лакмусовый бумаж, чтобы понять, человек еврей или не еврей. Я спрашиваю, вы знаете такой праздник Рош-Хашана? Говорит, да, значит, еврей. Я даже уже не спрашиваю национальность.
Все, наш
да,
человек.
Наш человек, да. Но попадались евреи, которые говорили, вы знаете, я так не очень. Хотя видно, ну, потом выяснялось, что он еврей. То есть не все, но подавляют еще большинство евреев знает о том, что это есть праздник. Степень вовлеченности в процедуру, она, конечно, зависит.
Ну, то есть можно сказать, что традиции в каком-то смысле наше все. И даже когда человек забывается, традиции вовлекают его и напоминают.
Просто потому, что в детстве он это, так сказать, каждый год делал.
Что и к чему.
И это, если хотите, даже ностальгия, да, она влечет нас не так сильно, как, например, Новый год в России. Там 31 декабря это просто вся страна ликует и празднует. Такого не так, конечно, но в этом направлении довольно близко. Это национальный праздник, причем не только в Израиле, а для всех евреев по всему миру. Так что это... Да, и самое это главное, что за ним следует вот целая череда, в частности, Йом-Кипур, это вот судный день, через 10 дней трепета, а это просто абсолютный топ посещаемости синагоги во всех странах мира. Это самый главный, самый важный день еврейского календаря, когда вот так называемый день искупления. Поэтому, да, в общем, можно сказать, что народ еврейский, несмотря на свою, так сказать, ну... свою отвлеченность нынешнюю от религии все равно отмечает. Да, да что-то да, еще было в пакете вопросов.
Обязательно
было, да.
В пакете это да. Была, знаешь, ну, кульминация.
Да.
Вот, это насколько сейчас ты чувствуешь и знаешь, евреи приходят ко Христу, как они открыты к этому?
Ну да, да.
Вот это, об этом это, обязательно да, нужно да, сказать это, именно в преддверии Нового года, да, не в преддверии, вернее,
вопрос.
А даже в процессе уже
да,
Нового года.
Да, мы уже
года.
В Новом году.
Уже
да,
в Новом
уже,
году,
как
да.
Как говорится, с Новым годом. Кстати, надо же сказать эти слова. Лешана тава уметука. Это так евреи друг друга желают Нового года. Дословно это доброго и сладкого года тебе.
Ну видишь
да.
Как, ну вот с этого да, и надо вот, было
доброго
начать.
Доброго и сладкого года,
Танечка. Я-то не знаю, да, надо, кстати, выучить.
И доброго и сладкого года вам. вам, дорогие наши слушатели.
Слушай, спасибо, принимаю. Да. И мы возвращаемся ко Христу.
Да, ко Христу. Значит, если отвлечься от Нового года, то сейчас вот уже на протяжении, ну, я не знаю, может быть, полувека, скажем так, с середины 20 века небывалый подъем интереса евреев ко Христу. Вот именно середина 20 века, почему я говорю об этом, потому что после Второй мировой войны два процесса были запущены в параллель. Первое — это создание государства Израиль, и евреи потянулись в эту страну, и лишь совсем недавно, надо сказать, население, еврейское население Израиля превысило еврейское население США. То есть такие вот эти полгода Израиль копил-копил евреев, которые туда и приезжали, и вот, наконец, это самая еврейская страна мира.
Потому что получается, что в США было такое вот маленькое еврейское государство, которое, кстати, по-моему, до сих пор остается. Ты же там озвучил такую цифру еще внушительную очень.
Да-да-да, там до сих пор 5,5 миллионов — это много, это, а в Израиле 6,5, то есть, ну, разница миллион — это много, но все-таки ни одна другая страна мира не может похвастаться. С третьим стоит Франция, в которой где-то 500,000 евреев, то есть существенно меньше, чем в Америке. Ну, правда, Франция и сама страна поменьше. Но не суть дела. Важно, что вот с того момента было запущено два процесса. Собирание евреев в Израиль и создание этого государства. И второе — это поворот христианской церкви в целом к еврейскому народу. От антисемитизма к любви. К любви, к помощи, и в том числе вот к развороту миссионерской деятельности среди евреев. И вот эти оба процесса, они привели к тому, что вот сейчас существует целое движение мировое, которое называется мессианский иудаизм или мессианское христианство. Это речь идет о том, что евреи по национальности признают Иисуса Христа Мессией и становятся христианами, по сути, если уж совсем без всяких поправок, а, так сказать, прямо и в лоб сказать, но при этом не теряют свое еврейство. Вот что удивительно, потому что до вот этой середины 20 века считалось, что, да и, честно говоря, и почти до конца 20 века считалось, что невозможно быть евреем и христианином одновременно. Это, мол, как сухая вода, ну, или оксюморон такой. Да,
ну, то есть, по большому счету, это такое восстановление или реконструкция модели первоапостольской церкви.
Аминь. Вот именно. Это очень точно и правильно сформулировало, что на самом деле ведь это важная мысль, что поначалу церковь христианская, она была целиком еврейская, и очень печально, что потом она стала, к сожалению, антисемитской.
Да, и мы, кстати, говорили об этом вот в контексте 500-летия реформации, говорили о том, что, например, сама идея реформации тоже воссоздать церковь первоапостольскую, она в каком-то смысле реализовалась, но там было все очень сложно, с еврейским
это
вопросом.
Это долгая отдельная история,
друзья, послушайте, но на самом деле она очень важная.
Это правильно.
Вот, у нас есть звонок, давайте мы попробуем его принять. День добрый, мы вас слушаем, шалом.
В основном в эфире я хотел тоже присоединиться. Вот, и вот мне еще показалась мессианская перспектива, что вот как бы с одной стороны трубный зов, да, вот гора Синай, которая там дрожала, и как бы народу было страшно, да, Моисей был на горе и видел образ лица Божьего, да, но при этом вот там в тексте Писания говорится, что это трубный зов праздник, и да будет у вас покой и смирение, да, и то есть на самом деле вот он призывает именно еврейский народ именно зайти за Моисеем, да, и не бояться вот этого свечения лица там покрывала, и увидеть смиренного Господа, да, там как братьям Иосифа прекрасного тоже образно. Да, и второе еще я хотел сказать, что мне кажется, вот еще трубы, они похожи, вот, ну, которые они зовут возвыситься, как вот ангелы Херувимы, они собирают и возвышаются Господа. А есть еще стук в дверь, как барабаны, это похоже на серафимов, которые берут от Господа и раздают, да, и тоже похоже еще на пастухов и волков поклонение, опять же, с Новым годом некоторые вот.
Дмитрий, спасибо.
Спасибо.
Я хочу сказать, что, во-первых, поздравить вас тоже с Новым годом и поблагодарить, потому что от вас мы узнаем иногда очень интересные вещи, поэтому спасибо вам и вас с праздником.
Да, Дима, Лешана Тава Уметука.
Все принимаем. Итак, друзья, значит, давайте мы еще ответим на вопрос Андрея, который все-таки хочет продолжать выяснять вот этот вопрос, связанный с Новым годом.
Да.
Андрей пишет: весь мир неправильный Новый год празднует.
Ну вот это да, такая наша максимализм
российский. Так и подмывает сказать да, да?
Нет, да что вы, нет, почему значит неправильно? Ну как-то я бы так вопрос не ставил. Ну, Ну, как, с чем сравнить? Ну, я не знаю, какая трава зеленей? Российская или американская? Да, знаете, это как-то, ну, смешно.
Слушай, латвийская.
Да, латвийская, да. В смысле, смешно так вопрос ставить, на мой взгляд. Не стоит его так ставить, правильно, неправильно. Это зависит от соглашения. Вот люди всего мира согласились сегодня жить по тому календарю, по которому мы живем. Наша Россия, тогда она была, я не знаю, как ее обозвать, СССРом еще не была, ну и Российская империя уже в 17 году, когда Ленин пришел к власти, она тоже присоединилась к этому, а до этого жила по тому календарю, которым сегодня живет православная церковь. И тот, и другой правильный. Вопрос в том, всегда надо, если вы хотите улететь самолетом, вам надо точно знать дату. И поэтому очень удобно, когда у всех эта дата одинаковая. И именно поэтому вот у нас есть общий календарь, и мы живем в нем, и слава Богу, никаких проблем. Но есть библейский календарь, тогда не было самолетов, не было этой проблемы. Бог дал евреям свой календарь. И кстати, в этом есть глубокий смысл, потому что этот календарь, вот эти праздники выстроены так, чтобы напоминать евреям о подотчетности Богу. И вот финал года, как мы с вами говорили, трубный зов, да, приговор и так далее, и так далее. Это, если хотите, репетиция для того, чтобы однажды предстать вот на страшный суд в конце своей жизни. Кроме того, вот если говорить о связи со Христом, важно помнить, что вот эти праздники, которые у евреев в году, это программа всей человеческой истории, если хотите. Можно сказать по-другому, плана спасения всего человечества, потому что весенние праздники еврейские, вот Пасха, там в ней сразу, она длинная, 8 дней, и в ней сразу 3 праздника, и плюс еще Шавуот, это вот тоже считается весенним праздником. Это есть символ первого пришествия Мессии. Там есть свои связи, мы о них много говорили в предыдущих передачах. Затем перерыв на летние работы и осенние праздники. И осенние праздники, вот 3 их, да, День Трубного Зова вот сегодня, День Искупления, который через 10 дней, и, наконец, праздник Кущи. Это символ второго пришествия Мессии. Там тоже каждый праздник имеет свое значение. И поэтому вот это очень прекрасная символика. Нельзя говорить очень прекрасная, но эмоции зашкаливают. Вот. Да.
Вот. Уж это поэтому, хорошо на да. самом деле.
Поэтому в этом глубочайший смысл. Что значит правильный, неправильный? Полезно знать о нем, очень полезно. Я не призываю вас сменить даты и обзывать сегодняшний день вместо 10 сентября.
Да, это не важно, да. Мы смотрим на актуальность, да. на самом деле,
а
того,
важно
что
суть.
Мы...
Суть угу. того, что мы все в Божьих руках. И вот, как мы уже говорили сегодня, погода и та в Божьих руках. То, что уж никак не подвластно человеку, но зато подвластно Богу. Поэтому давайте, вот мы за этим и говорим, по этой причине, об этом празднике, что это полезно, очень полезно для укрепления и веры нашей, и вообще понимания Божьего замысла, Бога самого, для познания Бога. Полезно знать об этих праздниках.
Друзья, хочу напомнить, что мы с вами в прямом эфире, и вы можете нас и видеть, и слышать, и сообщаться с нами. Во-первых, у нас WhatsApp и Viber есть, вот замечательная коммуникация, +7 977 800 50 09 96. И сейчас вы можете задать свой вопрос любой про праздник Рош Хашана. Насколько вы прониклись тем, что вы услышали сейчас, что вы знаете о нем, празднуете ли вы его, насколько вы считаете, что этот праздник актуален сейчас и в христианском обществе в том числе. Вот мы об этом поговорим как раз немного после перебивочки. Буквально на несколько секунд мы уйдем, а потом вернемся, друзья. Поэтому, пожалуйста, вы не переключайтесь. Помните, что если вы смотрите видеотрансляцию, вы можете писать свои на комментарии в комментариях, оставлять свои лайки, пожелания. Мы будем все это, конечно, учитывать и зачитывать. А сейчас на несколько секунд мы уходим и возвращаемся в студию. Не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Сегодня мы говорим о празднике Рош Хашана. Это Новый год. Отмечаем мы сегодня 5779 год по еврейскому календарю, лунному, как вот сейчас нам рассказал Максим. И многое, что мы услышали уже об этом празднике, о том, что это праздник труп, и о том, что это возможность пересмотреть свою жизнь, подвести некие итоги. Это некий шанс сделать такой поворот судьбы, который дает Бог каждому из нас. Это некая репетиция перед тем, как мы вот окончательно предстанем перед Богом. И вообще еврейские праздники, как уже вот сказал Максим, это некий важный контекст, в который нас Господь помещает, и Он напоминает. Он говорит, несмотря на то, сколько бы времени прошло, не прошло, что бы с вами ни случилось, какие бы ни поменялись обстоятельства и времена, вы помните, что вы в этом контексте. И традиции нас возвращают к тому, что правильно и что нужно, и о чем нельзя забывать. И мы как раз хотим сейчас об этом и поговорить. Вот насколько ты чувствуешь, видишь вот, значимость вот, еврейской традиции именно в христианской церкви? Насколько она возросла? Присутствует ли она вообще там?
Ну, вы знаете... Я думаю, мы еще обсудим, потому что мы на самом деле далеко не исчерпали вопрос связи Христа с вот этим праздником Новый год. Но если прямо ответить на ваш вопрос, то я уже сказал, что актуальность, она определяется глубиной смысла этого праздника. И это полезно просто, безусловно. Но вот по факту актуальность, в смысле, действительно ли христиане вспоминают об этом празднике, не только евреи, но и христиане, да, вспоминают. И более того, только что мы перед эфиром разговаривали с ведущей Ирой Черновой, у них в церкви так вообще друг друга поздравляют с Новым годом, и это замечательная
традиция. А сейчас,
традиция.
В начале эфира, мы начали приглашать людей отмечать Новый год. Кстати, друзья, повторю еще раз приглашение, прохладное 18 в среду, приходите, будем
Танечка,
ждать.
Позволю себе поконкурировать, или суббота 15-е. Да.
А может быть и то, и другое.
Да, Протопоповский переулок, дом 9, строение 1. Там будет объявление, куда идти. Да. Ну хорошо. Так вот, актуальность в смысле того, вспоминают, не вспоминают, насколько вспоминают, трудно сказать. Вот я знаю несколько церквей, где об этом вспоминают. Но большинство, конечно, если вспоминают, то не сильно, так скажем. Однако... Есть определенная тенденция, она видна, ее видно невооруженным взглядом. Сегодня все больше, особенно в протестантизме, но это уже захватывает и католиков, и православных, все христианство, просыпается интерес к еврейскому наследию христианства. Просыпается он в таком ощутимом виде, не только потому, что празднуют праздник или там вспоминают хотя бы о них, например, там проповедуют на эту тему и так далее. Может быть, не отмечают, но информируют людей об этом, учат этому, потому что это действительно. Я, например, вот читаю каждый год уже несколько лет в христианской библейской школе курс лекций «Христос в еврейской традиции». И там основная доля — это вот как раз праздники. Ну, просто потому что курс довольно короткий, там многого не скажешь. То есть я к тому, что растет интерес, это тенденция. Во что это выльется, там, что повально все христиане станут вспоминать про еврейский Новый год, ну... Не скоро, я так думаю. Но, подчеркиваю, тенденция на рост есть. Все больше христиан сегодня молятся за Израиль. Все больше христиан сегодня помогают Израилю. В буквальном смысле такой, ну, физической помощью, деньгами, медикаментами. Есть целая организация. Вот здесь был у нас, так я понимаю, Борис Васюков. Он представляет организацию, которая занимается помощью иммиграции евреев в Израиль от лица христиан. Есть даже организации, церкви, которые занимаются миссионерской работой среди евреев. Я позволю себе сказать, что это тоже выражение любви церкви к евреям. И это спорный вопрос для некоторых, но для меня это именно так. И вот эта тенденция налицо. И все больше сегодня христиан и знает, и интересуется еврейской традицией.
Ну смотри, мы очень много наговорили, я надеюсь, что наговорили хорошего. Ну, надеюсь, и люди сейчас для себя что-то принимают. Но вот, допустим, если нас слушают какие-то христианские служители, и, допустим, в их церкви ни разу еще, ну, не проводили еврейских праздников, и как-то даже человек, может быть, служитель об этом не задумывался. Вот что бы ты сказал, вот почему все-таки в церкви нужно возвращать вот эту традицию празднования еврейского праздника? Почему она именно нужна церкви, важна?
Ну, вы знаете, тут вопрос очень такой правильный, потому что часто сегодня, вот на улице даже можно слышать, что от верующих, правда, в основном от православных, что я, мол, читаю Новый Завет, а Ветхий Завет и знать не хочу, он ветхий. Вот это такой подход, что, мол, христианство исчерпывается Новым Заветом, и давайте его будем только изучать и это, помнить, это ошибка. Это не просто, так сказать, там, недочет, а это глубокая ошибка, потому что Новый Завет — это есть продолжение Ветхого, и его понять невозможно, слышите меня? Невозможно его понять до конца, не зная Ветхого. И вот, а Ветхий Завет, он целиком, так сказать, ну, посвящен еврейской традиции, еврейской истории, и не случайно, не потому, что я так еврей, и я вот хочу свой народ, так сказать, протолкнуть на радио. Это Божий план. Бог избрал еврейский народ для того, чтобы всем остальным народам было понятней, что Бог делает и что Он ждет от каждого из нас. И поэтому, игнорируя Ветхий Завет, мы просто игнорируем волю Божию. Он специально создал этот народ, специально поместил рассказы о нем в Библии, именно Бог, для того, чтобы мы читали их и изучали. Невозможно понять Новый Завет, не зная о том, что было до того. И это, Новый Завет — это точка в длинной истории. Как ты можешь по эпилогу судить о всем произведении? Никак. И вот поэтому знание Ветхого Завета, в том числе праздников, которые наполнены глубоким, именно христианским смыслом, это очень углубляет и укрепляет, самое главное, веру христиан. Поэтому, если, дорогой служитель, ты нас сейчас слушаешь, и ты думаешь об этом, зеленый свет, мы рады помочь в этом, мы открыты.
Вот к миссии «Евреи за Иисуса» можно обратиться?
Да, обращайтесь, да, мы с радостью
вопросом
поможем, приедем, расскажем, или вам лично, или прямо на служении. Мы, кстати, постоянно это делаем каждый год. Какие-то церкви нас принимают вот с рассказами о праздниках, мы рассказываем об этой глубине, об этой красоте, потому что там видны жемчужины Божьей мудрости во всех этих делах. И вот праздник Йом-Кипур, в смысле, извините, Йом-Труа или Новый год, он на самом деле тоже потрясающе связан прямо со Христом, очень любопытной одной традицией. Ну, так понятно, да, Божий зов, вернитесь ко мне, Христос, он как раз и есть, никто не видел Бога никогда, Сын Божий он явил, да, он есть Бог, он тоже пришел, чтобы призвать нас к Богу. Это параллельные цели, что у Шафара, что у Иисуса. Тут связь очевидна. Но это, она такая, ну что ли, опосредованная. А есть непосредственная связь. Каждый год на Йом-Кипур, вот сегодня, читается, в каждой синагоге читается отрывок из Библии, который называется «Акейда» на иврите, это значит «связывание». Это читается Бытие, 22 глава, история жертвоприношения своего сына Исаака Авраамом. И каждый год евреи читают это. Это древняя, глубокая традиция, точно не знаю, никто, я думаю, не знает, когда она появилась, но очень давно, века назад. И вот почему евреи ее читают? Потому что они показывают... Это история Акейда, связывания. Они даже акцент переносят с Авраама на самого Исаака. Он позволил себя связать. Смирение перед Богом. В этом суть всех этих праздников. Да? Бог, Господин, мы его дети. Он отец, точнее, мы его дети. Он Господин, мы его рабы уж, извините меня. Но это правда, он управляет нами. Другое дело, что с любовью. Он не мучает нас, как жестокий рабовладелец. Но мы под его волей ходим. Даже погода вот под его волей ходит. И вот... сама суть отношения человека к Богу — это смирение. Это самое главное, что должно быть. Я должен смириться перед тем, что Бог сильнее, умнее и если хотите, красивее меня. И это есть суть отношений иудаизма к Богу и христианства к Богу. В этом мы очень похожи. И вот поэтому евреи читают эту историю, потому что, если вы помните, я коротко напомню, Бог сказал Аврааму принести в жертву своего единственного и горячо любимого сына, и такого долгожданного, да еще обещанного самим Богом. И Авраам был настолько послушен, сказал, ладно, я это сделаю, связал своего сына, положил на алтарь, занес нож, и тут ангел сказал: Авраам, стой, подожди, не делай этого. Есть другая жертва. И таким образом Бог просто испытывал верность Авраама, а вовсе не хотел зла ни ему, ни его сыну. И вот другая жертва, это оказался баран или ягненок, точнее, да, агнец, если говорить библейским языком, который рогом запутался в кустах и поэтому оказался вот на этой горе Мориа, на которой потом храм был возведен. И вот этого ягненка как раз вместо Исаака Бог повелел положить на алтарь, и он был принесен в жертву. И вот евреи по традиции считают, что вот этот самый рог, которым ягненок запутался в кустах, и тем самым оказался вот таким полезным в этой истории, да, заместительной жертвой, этот рог и есть тот самый рог, в который каждый год дует шофар. То есть каждый год, когда мы слышим звук, каждый раз, когда мы на Йом-Труа, на Новый год, слышим звук шофара, мы вспоминаем о милости Божьей, о его любви к людям, о том, что есть заместительная жертва, ставлю восклицательный знак, потому что это прямо нас связывает со Христом, и что Божий план спасения человечества в этом и заключается, да, заместительная жертва Иисуса Христа за все наши грехи. Я должен был пострадать за мои грехи, вместо меня на алтарь был вознесен Иисус.
Слушай, ну, для тебе, для, скажем так, тоже вдохновения, да, читаю, да, да, обратную связь, так, от, да, твоих, да, да, речей. Народ Божий, давайте будем праздновать еврейский Новый год.
Давайте,
друзья, спасибо вам за ваш, да, спасибо, за ваш вопрос и комментарий. Но время у нас бежит просто невероятно. У нас осталось всего 5 минут, а нам еще хотелось поговорить о трапезе, потому что это важная, да, да, составляющая, да, 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 любого праздника, да, особенно еврейского, да, это скажем точно так. А, у нас есть еще один вопрос от Андрея. Андрей, мы обязательно на него ответим, но давайте уже в следующей передаче, потому что иначе просто мы сейчас не успеем. Но мы на него ответим, а может быть, мы на него ответили уже частично. Итак, трапеза. Что у нас едят на Новый год? Ну, здесь дай мне немного блеснуть чуть-чуть,
давай,
эрудицией.
Давай, конечно, да.
Вот я скажу, что на именно Рош Хашана принято есть, во-первых, рыбу. Рыбу почему? Вот я не знаю, вот я же опять же скажу, прочла, а вот, да, ты, да, сейчас, да, скажешь, насколько это соответствует действительности, что рыбу, потому что многие дела, наши очень важные дела, мы делаем как бы не руками, это не самое главное вот у нас, а именно головой, то есть вот от головы, от мысли, от наших каких-то внутренних побуждений идет и наше действие, и, скажем так, включаются и наши руки. У рыбы нету рук, вот у ней как бы вот голова, и как бы все начинается с головы. Ну вот, вот, допустим, один из вариантов. Значит, дальше, друзья, то, что на Новый год еврейские обязательно нужно есть яблоки, желательно, чтобы они были с кислинкой, и ставить перед собой душистый прекрасный мед, потому что, во-первых, яблоки напоминают нам тоже о некой истории, хотя, если уж говорить честно, мы не знаем, какой это был плод в Эдемском саду, но вот всем как-то полюбилось яблоки, и вот решили, что это некий тоже прообраз, некий такой намек. А наша история непростая, человеческой, некой греховной сущности, от того, что есть от всего этого некий такой след кислоты и некой такой горчинки, но у нас есть мед, который нам дает Господь,
Божья
и
милость,
мы можем, да, смягшить вот это все грустное человеческое, вот обмакнуть этот прекрасный плод, обмакнуть в душистый мед и почувствовать вот эту удивительную сладость. Причем сочетание кислого со сладким, оно достаточно как раз и приятно.
Ну да. Да.
Вот, поэтому что могу сказать, вернее, не я уже, а ты. Что ты еще можешь сказать о столе новогоднем еврейском?
Ну, тоже, чтобы блеснуть эрудицией.
Ой, давай.
В кавычках, да, я недавно вот вычитал, спешу поделиться, что вот, ну, часто у евреев вода, образ воды, образ, ну, там, где рыба плавает, я к рыбе все, да, вода, это бывает, это образ Слова Божьего. И рыба — это та, которая без воды жить не может. И вот, съедая рыбу, мы как бы говорим, что «Господь, я не могу жить без Твоего слова, оно мне нужно, оно мне необходимо». Что
замечательный смысл. Да, а да. Мне сейчас как раз пришло в голову, ведь рыба — это вообще был первый знак христиан, да, прочим, рыба, да, 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 вот да, ихтус, да, Иисус, да, Христос, Сын Бога, да, Живого, да? Да, 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 вот, да. Так что это еще тоже, смотри, вот мы сейчас с тобой просто...
Ну, если уже привязывать ко Христу, аналогии проводить, то вот это... Просто самая главная традиция пищевая, если говорить о пищевых традициях на Йом-Труа, на Новый год, это яблоки и мед, о которых ты сейчас так замечательно говорила, совершенно правильно. Так вот, я хочу напомнить, что тут образ Христа тоже ясно виден, именно его голгофский подвиг и открывает милость Божию к нам и дает нам эту благодать, дает нам этот мед.
Дает да. нам этот мед. Да. Так, скажи еще два слова про гранаты.
Да, вот еще на Новый год едят традиционно свеклу, морковь, гранат, там целая традиция, даже специальные молитвы есть на свеклу, морковь, гранаты.
Нечто, так.
Да, еще, но вообще гранат — это для иудаизма специальный совершенно фрукт, плод, точнее, потому что там, по преданию, я думаю, что мало кто, хотя, может, и пересчитывали, ровно 613 косточек там этих вот, гранаточек.
Слушай, шикарно!
Вот, а это как раз число заповедей.
Слушайте, да. Ребята, кто хочет, пересчитайте. Да, да.
Вот, так что гранат — это символ, вот, я не знаю, плода Божьего в нашей жизни, если хотите.
Слушайте, да. Ну вот на этом мы и заканчиваем. Мы сейчас, вот, например, лично отправимся с Максимом Мамосовым пить чай на нашу родильную кухню с пирогом, яблоком и корицей. Вот. Я вам, друзья, желаю также сегодня встретить этот Новый год сладко, вкусно, особенно. Ну и, конечно, помните о звуке трубы и помните о том, что все-таки нужно нам что-то менять в своей жизни для того, чтобы она была благословенной. Счастливой и с Новым годом еще раз вас.
Лышан Тава умет ука.
Аминь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.